рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов, 12 минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня в самом начале нашей программы биться за ваши голоса будут не столько наши гости, которых еще нет в нашей студии, они прорываются по московским пробкам до нашей студии, сколько мнения, причем мнение ваше, обращаюсь ко слушателям. Нетрадиционно начнем, поскольку будем для начала принимать телефонные звонки нашей аудитории, а только после этого подключим экспертов, которые должны будут подтянуться в нашу программу. Ну и вопрос, который будет стоять на сегодняшних баррикадах, это Турция, это те санкции, которые были введены в субботу вечером. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, вы уже наверняка знаете, и ограничения на поставку продуктов питания в Российскую Федерацию, и ограничения на трудоустройство граждан Турции в Российской Федерации. Масса различных ограничений, которые теперь вводятся по отношению к совсем недавно еще партнерской стране по отношению к Российской Федерации. И вот сейчас мы столкнулись с тем, что как-то вынужденно стреляем себе в ногу. Ну, вот такие комментарии тоже раздаются. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Я сразу поставлю в самом начале вопрос на голосование. Считаете ли вы введение вот тех санкций, которые в субботу уже фактически введены, оправданным или нет? Если оправданы, то голосуйте 134-21-35. Если полагаете, что это неправильно, неверно, вы голосуете 134-21-36. Ну и несколько мнений сразу примем. 7373948. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, врач из Москвы.
Да, Алексей.
Вот скажите, не считаете ли вы, что в данной ситуации мы вступаем в роли вот той унтерафинской вдовы, которая сама себя и высечет? Ведь мы же не ответили в Турции адекватными санкциями военного плана, имея на то полную возможность.
Имеется в виду симметричный ответ, который вы предлагаете реализовать.
Ответ, вполне могли буквально на следующий день, имея полное основание, ответить Турции симметрично, мы могли это сделать. Теперь какие-то экономические санкции. Что для Турции эти экономические санкции? Мы бьем в первую очередь себя.
И себя. Мы бьем и себя тоже. Вот, например, нет, когда дают туристическую отрасль, что российские туристы – это 10% от всех туристов, а туристическая отрасль – это 10% от экономики всей Турции, то простите, даже если это всего-навсего будет 1% падения, то у нас в этом году сколько? 3% падения ВВП, и мы считаем, что катастрофа.
Вы знаете, мне вот сложно рассуждать, я не покупал недвижимость в Турции, но тем не менее вот огромное количество людей, сославшись на то, что на протяжении последних, ну так скажем, 5 лет в Турции вели отношения именно вот в таком вот плане, что мы дружественная страна, что мы можем, так сказать, рассчитывать на долгосрочные перспективные отношения, что мы должны создавать какую-то определенную плану, даже и коалицию.
Да, вот. И Путин говорит, господи, какой удар в спину.
Посмотрите, вот в спину он ведь должен, либо, что должно было последовать? Либо Эрдоган должен был извиниться.
Но чего он не делает?
Да, ребят, мы ошиблись, но вот не так получилось у нас все. И тогда все бы стало в рамке вот тех вот взаимоотношений, которые в свое время были с Кучмой, когда Украина где-то что-то там запустила, и погибло, так сказать, достаточно большое количество наших мирных граждан в этом самолете. Мы простили в то время это Украине.
Так, давайте так, давайте, смотрите, сейчас Ярослав Кабаков уже, смотрю, по коридору бегает, поэтому, Алексей, давайте подытожим. Вы полагаете, что это неоправданно или все-таки вынуждено?
Вы знаете, я на самом деле считаю, что если бы в первый же день мы ответили симметрично нашим усилением военного присутствия в этом регионе, то экономические санкции были бы уже не нужны.
Спасибо. Это Алексей Врач, который полагает, что экономические санкции – это лишнее, а симметричным должен был ответ. То есть в ответ на их жахнули, должны были жахнуть мы. Как-то так. 7373948, телефон прямого эфира и голосование. Я ставлю еще 134-21-35. Вы полагаете, что все это оправдано? Вот эти введения санкций – это вполне оправдано. Это 134-21-35. Нет, вы не понимаете, зачем. Не поддерживаете это 134-21-36. Ну, еще один звонок. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня Артем зовут. Я вот хочу по поводу санкций высказаться, да, что вот эти все санкции, я считаю, они не нужны, потому что они бьют как по Турции, так и по нам. Просто я считаю, что наши спецслужбы должны были ответить, да, на вот этот вот то, что сотворили с нашими летчиками. Вот, значит, надо было жахнуть так им, чтобы как бы на нас ничего не мог сказать в открытую, но всем было бы понятно.
Ей спасибо, принимается. Ну вот к нам присоединяется Ярослав Кабаков, экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
Слушайте, пока вы к нам подтягивались, мы даже запустили голосование, и вот в самом начале у нас расклад будет следующий. 61% наших слушателей считают оправданным введение этих санкций, 39% очень сильно сомневаются в оправданности того, что сейчас будет делать Россия по отношению к Турции. Как бы вы проголосовали?
Ну, я бы проголосовал бы в зависимости от того, что я хочу от этого получить, так скажем.
Не очень понимаю, подождите.
Ну, дело в том, что экономической целесообразности по введению санкций против Турции, ну, особо, так скажем, не присутствует.
А мы говорим здесь не столько об экономической целесообразности. Это в любом случае, с точки зрения экономики, выстрел себе в ногу. А о политической целесообразности?
Политическая целесообразность вообще мне непонятна. В действительности, отношения с Турцией строились столько лет непонятно на каких, так скажем, принципах. Изначально в Первую Чеченскую, во Вторую Чеченскую боевики, так скажем, поддерживались в какой-то степени, да, Турции. Вот. И в этом отношении мы как-то что-то про гордость свою вообще ничего не говорили. А сейчас, в тот момент, когда наши власти заигрывают с населением вот в таких вопросах. Сейчас мы, нам приходится вводить санкции для того, чтобы, так скажем, эту игру оставлять на плаву. Но в действительности даже то, что было озвучено по экономическим санкциям, звучит следующим образом. Да? То есть это должно очень сильно ударить по интересам Турции, да? Но при этом, так скажем, наши интересы не должны сильно пострадать. Но это не пойми о чем, да, то есть общий товарооборот, ну, он понятно, из чего складывается, и если мы будем бить по существенным для Турции отраслям, мы также будем бить и по своим отраслям, которые, так скажем, тем проектам, которые для нас важны. Вот, и я, честно говоря, вот, ну, мне непонятно вообще.
Это тот самый случай, когда политика активнейшим образом вмешивается в экономику.
А у нас уже последние несколько месяцев вот превалирование геополитики над всеми экономическими, так скажем, предпосылками.
Кроме того, что вы, Ярослав, экономист, вы еще и гражданин Российской Федерации. Поэтому, наверное, тоже испытывали какие-то эмоции после случившегося и, наверное, полагали, а что же теперь будет. И вот если бы задали этот вопрос вам, а что бы вы сделали или что вы должны сделать, Ярослав, как бы вы ответили?
Ну, это отдельная история, но, на мой взгляд, ситуация, которая произошла, она очень политичная. Я в этом отношении, да, я больше экономист, нежели чем политолог, я бы сказал, вообще не политолог. Но самолет и ситуация, которая там возникает, она возникает на фоне сирийской трагедии, которая произошла там.
Нет, ну здесь есть ключевые моменты, на которые мы не можем закрывать глаза. Есть наш самолет, который был сбит, в результате погибает наш летчик, гражданин Российской Федерации. Не замечать этого мы не можем.
Не можем, конечно, но давайте еще зададим вопрос, о чем мы вообще в Сирии забыли? Вот так. Это очень важный вопрос. А вот эти разговоры по поводу того, что мы там бомбим террористов и так далее и тому подобное, ну, как будто бы этих террористов до Сирии не было. Как будто бы вот эти все организации, которые Турция создавала и которые поддерживала, как будто бы их до этого не существовало. Мы сейчас этим вопросом озаботились. А вопрос следующий. Дело в том, что когда вот Совсем недавно Франция после терактов начала бомбить объекты в Сирии. Мы очень сильно возмутились в связи с тем, что Франция бомбит нефтепереработку сирийскую. Именно ту, которую сейчас должны, так скажем, сирийская армия освободить. То есть, ну, давайте признавать, об этом никто не говорит. У нас нефтяные интересы, так же, как и у США в этом регионе, так же, как и у Турции в этом регионе. Просто-напросто мы встали на одну из сторон, которая, да, в свое время там избиралась, не избиралась и так далее. Но это вот наш российский капитализм, который достаточно жесткий, отрастил клыки и сейчас выходит на международную арену. Давайте это признавать.
Ну, давайте. А я вообще за это. Я за прагматизм, я за признание. Но вот даже если все это признавать, даже если, например, сказать, что там, вход в Сирию – это ошибка, или нужно было заходить как-то иначе, то это не отменяет того, что вот эта история с Су-24 и гибелью нашего летчика, это уже произошло. Отвечать как-то нужно в любом случае. Иначе альтернативный вариант – это отползать, уходить из Сирии, не замечать гибели нашего летчика.
Да не уйдем мы оттуда ни из Сирии, даже если, так скажем, ответ...
Нет, вы были бы за. Вы были бы за, вот судя по тому, что вы говорили...
Нет, я не был бы за. Я как раз и говорю о том, что давайте признавать по существу, что мы делаем в Сирии. Мы отстаиваем свои экономические интересы. То, что там погиб человек, ну, это ответственность нашего государства, Не турки виноваты. Извините за выражение. А что вообще мы там делаем без того,
как чтобы... Секундочку. Турецкий F-16 стреляет по нашему самолету. Гибель нашего летчика. Турки не виноваты. Все, ответственность только на нашем правительстве.
Соответственно, давайте разбираться. Мы полезли в Сирию вот с нашими самолетами, не отдавая полного отчета о тех рисках, которые нас там подстерегают. Даже вплоть до того, что, так скажем...
Судя по реакции, а турков точно не ожидали подобного.
Ну, значит, у нас плохие те, кто не выполняет свою работу, те, кто, так скажем, ожидает.
То есть, по-вашему, наш ответ на турецкий вот,
ну,
вот
вы же сами демарш... Вы же отлично понимаете, да, это, так скажем...
Смена кадрового состава разведки. Наш ответ – это еще какие-то введения санкций по отношению к себе самим. Ну, что-то такое должно произойти?
Ну, должны быть люди, которые должны быть ответственны за то, что произошло. То есть мы, у нас Турция, вот очень замечательнейшее как раз интервью было у Багдасарова, да, в 2010 году как раз, да. Он, да, ну, известный сейчас очень хорошо ходит, о том, что Турция рассматривает Россию как потенциального врага. Вот как раз в 2010 году происходило...
Туркам верить нельзя, говорил Багдасаров. Да, ну, туркам верить нельзя, ну, говорил
Жириновский. Это же информация у нас присутствовала в наших... Потом были замечательные, там, по-моему, Комсомол, кто там, да, по поводу писал, что турки их собираются там сбить, наш самолет и так далее. Там, был сбит беспилотник, но наши... самолеты продолжали летать без воздушного прикрытия, да, после того, как произошел. Ну, давайте как бы смотреть на себя в зеркало, а не говорить о том, что кто-то, дядя какой-то виноват и так далее. Мы что так плохо живем? От того, что нам палки в колеса ставим, или от того, что мы сами так работаем?
Это не означает, что мы этого дядю не должны замечать.
Мы его должны
если Багдасаров предупреждал, там, сколько, 5 лет назад, если Жириновский все время уши жужжал с одной и той же темой, туркам верить нельзя, ну то что? Ну, так это повод как раз, и, наверное, это разорвать повод... все взаимоотношения, а что?
Нет, ну, по-моему, это повод как бы предъявить претензии к нашей власти, да, которая допустила этот инцидент. То есть не проработала все риски, которые там присутствуют. Я абсолютно не оправдываю Турцию, как бы вы должны понять. Но на первом месте должен все-таки стоять вопрос того, что мы сами сделали для того, чтобы не допустить эту трагедию.
Вы наверняка знаете, что часть граждан Российской Федерации ровно с тем же вопросом вышла бы к власти и сказала, а что, вы стерпели, что ли? Турки сбивают наши самолеты, а вы куда языки-то засунули, в какое место?
Слушайте, знаете, наше население, я вот у меня был такой случай, наверное, я не знаю.
Это наши избирательность.
Да. Да, вот у меня был такой случай, на Новокузнецке я шел в 2007 году, стояли возле Ашана как раз представители Турции и материли одного из людей, причем как бы уже перешли на национальный вопрос, на, говоря о том, что вот вы такие русские и так далее и тому подобное. Вот, это был час дня, вот, обеденный, кто-нибудь что-нибудь вообще говорил? Это было всего лишь там 7 лет назад, никто ничего не говорил. А вот сегодня у нас как бы поменялась пропаганда, и все вдруг стали на что-то реагировать, на такие вещи. Я еще раз говорю, первый вопрос к самим себе, у нас уважение должно быть к самим себе, к тем властям, которые допустили эту ситуацию. Какие-то выводы были сделаны. Вот у нас был теракт с аэробусом. Ну, сняли одного человека. Вообще, так скажем, ну и запретили летать в Египет после этого, да? Ну, теперь как бы мы запретим себе летать в Турцию и так далее. Ну, это как бы вообще во что
вписывается? Это Ярослав Кабаков, экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. Наконец, к нам подтянулся Андрей Нечаев, экономист, экс-министр экономики России. Андрей Алексеевич, мы тут уже успели голосование провести первое.
Молодцы. Только со слушателей. Я прошу прощения, но да. Я ехал от Войковска и до вас 50 минут, немыслимо.
Привет, Сергей Семеновичу, пошел. Но, да, сейчас возвращаемся к нашему вопросу. Вопрос стоял на голосовании следующим образом. Вот те санкции, которые были введены в отношении Турции, это оправданная мера в вашем понимании или нет? Вот 61% сказали, что это оправданная мера, 39% этого не понимают. Тот указ, который был подписан Путиным в субботу. Как бы проголосовали вы?
Ну, я бы сказал, что это странные меры. Тут ведь вопрос, вы рассматриваете это с позиции чистой политики, или вы все-таки это рассматриваете с позиции экономики и, в частности, уровня жизни и потребления собственных граждан?
У нас две чаши весов. На одной у нас политика, ну, на вот, другой экономика.
Да, ну вот для меня уровень жизни граждан и состояние российской экономики далеко не благостное сейчас и без всех этих пертурбаций, представляется гораздо более важным, чем показать там фигу в кармане или не, уже не в кармане, а вытащить ее из кармана. Поэтому, если мы совершенно справедливо хотели наказать Турцию за этот сбитый самолет, то, наверное, было бы более рационально искать какие-то политические решения, там, я не знаю, разорвать дипломатические отношения, например, или, ну, есть много всяких дипломатических инструментов.
Вот, Лаврову полететь в Стамбул, сделать петлю над Черным морем и вернуться в Москву.
Ну, да, вот, например, какой-нибудь
мы
такой,
проходили
такой
как-то,
да. Жест, да, демонстративный. Ну, неважно, тут дипломаты лучше меня разберутся. Вот, лишать российских... Я не знаю еще окончательного списка товаров, поэтому мы сейчас с вами немножко гадаем. По-моему, его еще нет.
Конечно, нет. Правительство должно составить.
Вот. Нет, ну, предложение министерства уже дали. Но если, например, будет по максимуму, да, по максимуму, то россияне лишатся 11% своих фруктов, которые они потребляют, 5% овощей, которые они потребляют. И уже есть экспертные оценки, что это приведет к росту цен на соответствующие товары на 7-8%. При том, что у нас и так был запредельный рост цен из-за девальвации в последнее время. И самое главное, что несколько миллионов россиян, там, если брать чистый туризм, то 2,7 миллиона, а если вместе с так называемым деловым туризмом, когда люди, предприниматели ездят закупать товары, покупать недвижимость, еще что-то, это порядка 6 миллионов человек, они лишатся возможности, соответственно, получать туристические услуги в Турции. Это сильный удар и по нашей туриндустрии, и по нашему среднему классу, который, собственно, и отдыхал в Турции. Да, мы с вами понимаем, что не олигархи отдыхали в
Турции. То есть экономика, в вашем понимании, в любом случае перевешивает все вот эти политические пируэты, которые сейчас исполняются?
В моем понимании не надо, простите меня, лупить по собственным гражданам, если вы хотите наказать кого-то.
Это Андрей Нечаев, экономист, экс-министр экономики Российской Федерации. Сейчас 19.30, новости, после них вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 37 минут в эфире программы «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Ярослав Кабаков и Андрей Нечаев. Оба экономисты. Андрей Нечаев, бывший министр экономики Российской Федерации. Но что касается битвы непримиримых, как у нас звучит в анонсе, это не совсем так, потому что сегодня и Ярослав, и Андрей, по сути, на одной стороне баррикад и защищают экономические интересы России, а эти санкции, которые у нас, о которых активно заговорили, по крайней мере, с субботы, они точно на пользу экономики Российской Федерации не идут. И по мнению Ярослава, и по мнению Андрея. У меня небольшое уточнение. Все-таки, если говорить о возможной пользе, она может быть в результате каких-то действий из-за того, что санкции введены в отношении Турции. Ярослав, давайте начнем с вас.
Ну, давайте здесь разбираться. Почему? Потому что не все так однозначно. Вообще, то, что у нас сейчас происходит там в Сирии, и то, что у нас вот есть определенная геополитическая напряженность, мы можем наблюдать на ценах на нефть, и в том числе на укрепление, в какой-то степени то, что рубль у нас стоит на текущих уровнях. Вот,
и... Сегодня уже не стоит.
Нет, почему? Он сегодня чуть-чуть немножко, но, по-моему, укрепляется, по крайней мере.
Упал. Волатильность в прошлом году была как-то пошибче.
Да, и то, что сейчас нефть стоит там на 45, это, опять же, результат, наверное, той нестабильности на Ближнем Востоке, которая сейчас присутствует. Почему? Потому что ну, практически все, так скажем, прогнозировали, что к концу года мы можем увидеть и 30, и кто-то даже до 25 говорил и так далее. Поэтому польза в этом отношении, наверное, есть. Как государство, которое очень сильно завязано на нефть, на котировки нефти, на металлургию, мы, наверное, от этого можем получать определенный эффект. Ну, только, так скажем, опять же, есть определенные «но». Слабый рубль нам дает возможность, ну, я имею в виду слабый по отношению там, к прошлому, позапрошлому году, нам дает возможность закрывать дырки в бюджете, опять же. Вот. И в этом отношении, наверное, тоже есть определенные позитивные, наверное, какие-то составляющие. С точки зрения доходов конкретного человека, возможности его там поехать отдохнуть в Турцию, там купить дешевые помидоры турецкие там, или цитрусовые, опять же, да, это негативные аспекты. Ну, видимо, будем...
Крестьяне в следующем году похлопают в ладоши, скажут, пожалуйста, европейских нет, еще турецких нет, боже, какое счастье.
Ну, я думаю, здесь, опять же, вот мы понастроили в Сочи, да, много объектов. А их же надо как-то окупать, они там стоят, не окупаются.
Туризм внутренний.
Туризм внутренний. Но только у нас туризм внутренний, он же как? У нас же должна быть инфраструктура, да? У нас иногда, там, скажем, слетать в Турцию дешевле, нежели чем примерно на такое же расстояние в России.
В Ростуризме уже посчитали, прям в субботу выдали 150 тысяч гостиничных номеров. Это то, чего нам не хватает для того, чтобы наша инфраструктура была готова принять тех всех туристов, которые
сейчас находятся. Сегодня надо спросить... по поводу посчитали у дальнобойщиков. Они вам расскажут, как, что считается у нас
после баррикад России. Мы как раз с ними будем тут заниматься калькуляциями. Ну, давайте, сейчас, Андрей Алексеевич, ваша очередь. Какая-то польза может быть? Ты думаешь, что все о плохом, о плохом?
Ну, кроме смерти, во всем можно найти какую-то пользу. Вот. Я еще раз... подчеркну свою точку зрения, что в данном случае негативные моменты существенно превышают позитивные, если мы говорим особенно об экономике. Ну, давайте просто по нескольким крупным позициям. Значит, мы собирались строить, и уже первые вложения сделаны, авансы уплачены, первую турецкую атомную электростанцию. Это был бы проект на многие годы, потому что потом мы поставляли бы топливо, мы ее обслуживали. То есть у нас сейчас значительное количество людей получили бы дополнительные рабочие места. Росатом имел этот заказ. Значит, мы этих рабочих мест лишаемся. Второй крупный проект – «Турецкий поток», который газовый проект уже, который, с одной стороны, опять-таки создавал серьезные дополнительные рабочие места. Мы с вами слышали огромную рекламу, когда только об этом договорились, что вот этот турецкий хаб, он станет альтернативой и Украине, и Болгарии, и Греции, и вообще это будет вот наше все. Вот теперь мы от этого нашего все, похоже, отказываемся или навсегда, или, по крайней мере, на многие годы. А я не исключаю, что если мы откажемся на многие годы, то дальше турки откажутся навсегда. Значит, во-первых, мы опять-таки лишаемся валютной выручки от экспорта газа, мы теряем рабочие места, мы теряем доходы в бюджет, и если ставить уже политику впереди экономики, то мы имеем и дополнительные политические риски, потому что теперь мы вынуждены идти на поклон либо к Белоруссии и Польше, и там каким-то образом пытаться увеличивать поставки газа «Газпромом», либо мы должны идти на поклон Украине, а вся как бы затея с «Северным» и «Южным потоком», альтернативой которой пытались сделать вот этот вот турецкий поток, она была направлена на то, чтобы не зависеть от Украины, с которой мы находимся в политических контрах, то есть преследуя политические цели в одном месте, наказание Турцию, мы имеем совершенно очевидный политический уже, не только экономический, а политический проигрыш в другом месте. Значит, где гипотетически могли бы быть какие-то плюсы? Это импортозамещение. Но, во-первых, у нас нет свободных мощностей по производству помидоров, например. Или там цитрусы. А цитрусы мы вообще сами не производим, но если не считать...
Климат подводит чуть-чуть.
Если не считать Абхазию, значит, российской территории, на которой таковой пока де юре не является. Значит, поэтому ничего импортозаместить мы в этом смысле не можем. По крайней мере, в ближайшее время точно. На это нужно деньги, время, технологии и так далее. Значит, мы будем искать альтернативных поставщиков. Значит, мы будем заново простраивать логистику. Значит, это все время и деньги только уже нами потраченные. Потому что, ну, совершенно очевидно, что эти помидоры, я уж так привязался к помидорам, просто как к примеру, потому что это крупная позиция в сельхозэкспорте, что если их стали покупать в Турции, ну, значит, это было выгодно. Да, наверное, можно купить в Израиле, только это будет дороже в транспортировке и дороже с точки зрения покупки. Вот и все.
Мы буквально через мгновение уже будем подключать аудиторию. Перед этим короткий вопрос и Ярославу, и Андрею Алексеевичу. Как, по-вашему, должна тогда выглядеть защита национальных интересов Российской Федерации? От геополитики мы никуда не уйдем, борьба за мировые рынки никуда не денется, конфликты никуда не исчезнут, потому что не бывает такого, чтобы одна страна всем да и нравилась. Мы не рубль или не доллар, чтобы всем нравиться. Поэтому давайте, Ярослав, с вас. Коротко.
А вопрос?
Как, по-вашему, должна выглядеть защита геополитических национальных интересов?
Ну, надо начинать с себя.
Это как?
Ну, во-первых, надо трансформировать судебную систему для того, чтобы у нас началась все-таки работа диверсификация экономики, для того, чтобы у нас в какой-то степени...
На других рынках нас не ждут. А вот за них же нужно зубами бороться.
Вы же понимаете, из-за чего проблема-то? Из-за того, что мы экспортоориентированная... У нас экспортоориентированная экономика. Из-за того, что мы поставляем нефть, газ, металлургию, удобрения и так далее и тому подобное. Мы экспортируем. В связи с этим у нас основные проблемы. Из-за того, что мы
при населении в 140 миллионов внутренний спрос мы вряд ли обеспечим таким образом, чтобы нам на все хватало.
Ну, малое предпринимательство необходимо развивать, на которое... Все это время, так скажем, все плевали с колокольни сельское хозяйство, которое имеет
огромнейшее... От этого мы не перестанем быть экспортоориентированными, я вот о чем.
У нас будет, если у нас будет диверсифицированная экономика, мы в большей степени сможем переживать те шоки, которые связаны с внешней политикой.
Это Ярослав Кабаков, Андрей Алексеевич.
Ну, я не люблю отвечать вопросом на вопрос, но в данном случае мой встречный вопрос просто напрашивается, являясь одновременно ответом. А вот вы мне можете сказать, какие... геополитические интересы мы защитили, и, главное, какой финальный выигрыш мы получили, ввязавшись вот в эту военную историю в Сирии, причем на стороне президента Асада, который совершенно очевидно обречен. Вот где выигрыш для нашей экономики, для наших граждан, для нашей
короткие там, позиции или
военной промышленности, для чего угодно. Какие новые рынки мы завоевали. Вот мы сейчас потеряем рынок Турции в результате этой затеи. Значит, мы потеряем выгодный для нас импорт из Турции. Мы потеряем турецкий туризм. Мы потеряли Египет таким образом. Вот какие геополитические интересы? Где мы свою выгоду извлекли из того, что ввязались в этот конфликт?
Тогда я в перспективе, на ваш вопрос своим вопросом.
И в перспективе я, например, этой выгоды не вижу.
А вот, то есть длинную, даже если играть, вы этого не видите?
Я не вижу. Если вы видите, поясните мне, что нам стратегически даст, что господин Асад просидит не 3 месяца, а, например, 6 месяцев.
Еще раз подчеркну, не ругаться со всеми не получится. Быть хорошими – это проигрыш заведомый. Хороший тот, кто уступает позиции одну за другой. тогда как защищать свои национальные интересы?
Вы меня простите, вот это демагогия. Конечно, не надо быть хорошим со всеми, но это не значит, что надо ввязываться в любую авантюру, не просчитав ее не то что стратегические, а хотя бы тактические последствия. И в чем я совершенно с коллегой согласен, что в первую очередь геополитическим интересам России соответствует сильная национальная экономика, высокий уровень жизни граждан, инвестиционная привлекательность страны.
Так это не то,
тот самый благоприятный инвестиционный климат. Так, может быть, мы на этом вот сосредоточим для начала свои усилия?
Еще раз, если мы экспортоориентированная экономика, если мы за счет внутреннего спроса ничего не обеспечим,
смотрите,
в любом случае мы нужны будем
бороться. Значит, мы очень специфически экспортно-ориентированная экономика. Мы экономика, ориентированная исключительно на экспорт сырья, а в основном углеводородов. У нас 74% нашего экспорта – это две позиции – нефть и газ. А в целом 93% – это еще добавьте металлы, как правило, непереработанные, химикаты с низким уровнем обработки и древесина в тушках. Не изделия, а вот просто лес, как его валят, там сучья обрубают, и вот мы этот кругляк, это называется на официальном языке. Поэтому мы продаем нефти ровно столько, сколько у нас покупают.
То есть, вот иными словами,
бы мы
пока мы
защищали какие-то свои позиции, связанные с экспортом высоких технологий, я бы еще как-то с большой долей условности мог с вами согласиться.
А в чем разница? Вы продаете нефть или высокие технологии, и за то, и за другие платят деньги. Значит, за рынок нефти бороться не нужно?
Разница колоссальная. У нас нет проблем с экспортом нефти. Нам не нужно ввязываться ни в какие военные авантюры для того, чтобы экспортировать свою
зато
нефть.
Зато с экспортом газа сколько угодно проблем.
У нас падение, это совершенно справедливо, падение экспорта газа как раз из-за того, что мы затеяли эту историю на Украине, из-за того, что...
Причинно-следственные связи мы не путаем?
Нет, мы не путаем.
А возможно,
мы все... безусловно, не путаем. У нас Украина была крупным импортером газа. Она перестала им быть. Это медицинский факт. Да, почему перестала, мы с вами знаем. У нас после того, как мы себя вот таким образом вели, сейчас вся Европа активно рассматривает альтернативные источники газоснабжения. Из Катара, который с удовольствием предоставляет эту возможность, из Алжира, северные
месторождения
моря и так далее, плюс альтернативная энергетика. И они все более и более в этом преуспевают. И через 10-15 лет будет большой вопрос вообще, каким будет спрос, он, конечно, не сведется до нуля, но каким будет спрос на наши традиционные непереработанные углеводороды, это большой-большой вопрос.
Теперь уже подключаем аудиторию, сегодня у нас так все в сжатом формате, поэтому попытаемся, вы быстро задаете вопросы, обращаясь к слушателям, надеюсь, что наши гости смогут дать емкие, но короткие ответы. 7373948, телефон прямого эфира, поехали, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста, коротко, ваш вопрос.
Хорошо, меня зовут Хасан, я из граждан Турции.
Очень хорошо.
Я на машине еду, просто на пробке. Начало извините, он у меня как бы по-русски язык. И такой, я хочу соболезнования вашей семье, лучики. И всем гражданам России. Но это мне дели очень жалко. Но я просто слышал, там был разговор, как бы говорит русский, там нельзя говорить турками.
Так.
Я просто хочу запомнить, Туркин и Эрдоган, у нас есть люди 49% против Эрдогана и поддерживают Ататюркские партии. Это все политики АКП, которые это партии Эрдогана, это все его бизнес.
Поэтому что?
Который занимается СИН.
Россия обязана была так ответить Эрдогану и Турции, как полагаете? Хасан.
Ну, мне кажется, санкции нормально, но народ здесь не виноват.
Спасибо. Спасибо. Это был Хасан, коротко. Ну, а что? Хасан говорит, что 49% против Эрдогана.
Вот что сказал Хасан, давайте переведем теперь на...
Перевожу.
Русский язык. Он сказал, народ не виноват.
Не обобщайте, да.
А санкции, в данном случае против Турции, ну, Хасан здесь работает, наверное, его санкции против Турции там не затронут, его просто сейчас вышлют отсюда, и он
пока
поедет
не
домой.
Затронут, да.
Поедет домой не на машине. Вот. Так если мы хотим нанести удар по экономике Турции, это удар именно по турецкому народу, в пользу которого Хасан высказывается, говорит, не надо, вот Эрдоган не хороший, а народ ни при чем хороший. Но Эрдоган хуже жить не станет от того, что помидоры перестанут продавать, он, я думаю, ими не торгует. У него другой бизнес.
У Эрдогана в курортных районах уже были проблемы.
А вот родственники вашего радиослушателя, которые потеряют российский рынок, его родственники, которые работали в отелях, которые обслуживали российских туристов, его родственники, которые летали на самолетах, ну, я условные родственники, вы понимаете, да, фигура речи, которые летали на самолетах, которые перевозили российских туристов и российских бизнесменов, они потеряют свои рабочие места, вот и все.
Эрдоган, что ты делаешь? Ну, резонный вопрос, который граждане Турции должны будут задать Эрдогану.
Ну, хорошо, они, может быть, Эрдоган только что выиграл выборы, очень убедительно. Вот. Возможно, они когда-нибудь этот вопрос ему зададут.
Политологи,
у Эрдогана
говорят,
наверняка есть свой Киселев, Соловьев и прочие, как бы это поизящнее выразиться, которые объяснят, что вот Россия хочет поставить Турцию на колени, поэтому мы должны сплотиться вокруг нашего национального лидера Эрдогана и ответить на этот вызов русским единением турецкого народа. Мы это все слышали, мы же это знаем все.
Это Андрей Нечаев, Ярослав.
Ну, я считаю, что да, мы попадаем не в ту цель. Должен быть определенный ответ. Конечно, должен быть. Но давайте посмотрим. У нас США пыталась, так скажем, качать позицию Эрдогана, и ничего не докачали. Плюс, как бы, есть определенная специфика Ближнего Востока, которая абсолютно не вяжется с тем, что мы сейчас делаем. Ну, то есть, я бы еще бы предположил бы, что какой-то ответ, вот так скажем, там, в рамках что-то похожее, как отвечает на, там, я не знаю, теракт или еще что-то, как делает это Израиль, это еще как-то куда бы ни шло.
То есть, элегантно убрать Эрдогана и сделать вид, что ни при чем. Ну, я не знаю.
Ну, да, ну, я, опять же, здесь ничего не предлагаю. Вот. Я бы это еще как-то в какой-то степени понял, да. Но турецкое общество, оно тоже достаточно классированное, да. Там есть и военные, там есть и бизнес и так далее и тому подобное. Есть элиты. И мы сейчас вот абсолютно не попадаем в ту, так скажем, цель, которую бы хотели отметить, ответить.
Знаете, я вам приведу очень коротко, очень простой аргумент. Вот когда Америка, Евросоюз и ряд других их союзников ввели санкции против России, мы, начиная от нашей пропаганды и кончая нашими официальными лицами, привели огромное количество аргументов, что санкции не могут быть инструментом международных отношений.
Да.
Что санкции – это какой-то анахронизм времен даже не холодной войны, а почти средневековья.
Ну, вы же тогда им не поверили, я же
помню. Не-не, подожди. И были очень в этих аргументах убедительны.
Так вы сейчас спорите с пропагандистами или сами с собой?
Я про себя, я про вас. А теперь мы говорим: о, мы сами будем этим оружием пользоваться. Ну, ребята, вы или крестик снимите, или штаны оденьте.
Еще раз, Андрей Алексеевич, если вы спорите со мной, то это не по адресу.
Ну, я спорю, я спорю с вами, как с олицетворением российской пропаганды и даже российской официальной
великолепно
позиции.
Великолепно, тогда я буду с вами спорить как с олицетворением тех людей, которые поддерживали санкции, говорили, нам хана.
Санкции очень плохи, говорили мы.
Да.
Это неправильное оружие. Это инструмент, который не должен применяться в 21 веке.
Не заметим, говорила пропаганда.
И вдруг не прошло и года, как мы применяем ровно этот инструмент.
Андрей Алексеевич, не заметим, говорила пропаганда. Заметим еще как, говорил Андрей Нечаев.
Что бы Андрей Нечаев говорил?
Заметим санкции еще как, говорил Андрей Нечаев, когда их вводили. И говорил о том, что это больно ударит по нашей экономике. Это говорили вы.
Правильно. Я говорю сейчас о другом совсем.
Так вы спорите с пропагандистами, используя аргументы пропагандистов.
Я говорю о том, что у нас была очень бурная пропаганда, более или менее аргументированная, в пользу того, что нельзя в 21 веке использовать инструмент экономических санкций. И вдруг не прошло и года, как мы используем ровно этот инструмент. Ну так вот я об этом и говорю, что вы как-то определитесь тогда.
Это вы к ним обращаетесь?
Это я обращаюсь к тем, кто принимает решения в нашей стране.
Принимается. Еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот к Андрею Николаевичу вот вопрос такой.
Андрей Алексеевич вот только, Николаевич, да.
Вот сколько вот можно терпеть? Вот я уже даже не представляю, сколько мы... Ну, коммунисты. Коммунисты, они вообще отошли от народа.
Кого терпеть-то? Давайте коротко.
Давайте коротко. Значит, коротко я скажу так. Путин — это могила. Конец света — это Путин.
Спасибо. Пожалуйста, к вам обращались, Андрей Алексеевич.
Ну, это не совсем был вопрос, а это утверждение, поэтому, ну, вот человек так считает.
Давайте еще. Да, Ярослав, что-то будете комментировать?
Ну, я не согласен в этом отношении. Я согласен только с одним. Вот мне очень нравится, когда как бы там вопрос сталинизма поднимается. По поводу Довлатова, кто написал 4 миллиона этих. Да, то есть, ну, наша власть есть отражение нашего общества во многом.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, коротко, вы в эфире.
Добрый вечер, Юрий меня зовут. Вот Андрей Алексеевич вопросик хотел бы задать.
Пожалуйста.
На месте нашего руководителя, являясь президентом, что бы он бы делал, начиная с момента Сирии и заканчивая нынешними днями? Какие бы решения он принимал?
Спасибо. Коротко. Да, сейчас будет Андрей Алексеевич отвечать. Перед этим я просто запущу голосование. 134-21-35. Вы скорее понимаете эти санкции, считаете, они вынуждены, да, но без них никак. Это 134-21-35. Нет, вы считаете, что санкции не нужны. Имеется в виду, конечно, турецкие, вот эти наши санкции. Это все лишнее и пустое. Это 134-21-36. Префиксы в том и в другом случае 8495. 134-21-35. Это оправдано. 134-21-36. Нет, не оправдано. Голосование началось, пожалуйста.
Ну, если бы я был президентом России, я бы точно не влез в эту, сирийскую историю, тем более на стороне президента Асада. Это первый момент. Второй, влезший туда, я бы стал действительно в первую очередь бороться с исламским государством, а не с антиасадовской оппозицией. Ведь там, где был сбит этот, я не знаю, знают ли это люди, там, где был сбит этот летчик... Никакого ИГИЛа нет и в помине. Он там 100 километров с лишним оттуда, ближайшие. Поэтому там бомбили туркоманов, собственно, это Азербайджан, одна из разновидностей азербайджанцев, которые являются противниками Асада, Асада и против него выступают.
То есть вы были, значит, бы за Эрдогана? Вы были бы за Эрдогана в этом конфликте, если бы участвовали в коалиции?
Нет, я не был бы, причем здесь, за Эрдогана. Я говорю, что я не ввязывался бы в эту историю так, как мы в нее ввязались. А в этом конкретном случае, я уже сказал, я бы постарался использовать весь арсенал дипломатических инструментов, понимая бессмысленность санкций.
Подвожу итог голосования. 36% понимают санкции, 64% не понимают. То есть расклад у нас изменился абсолютно зеркально. С нами был сегодня Андрей Нечаев, экономист, экс-министр экономики России, Ярослав Кабаков, экономист. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.